Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады в 244-й раз приветствовать вас на волнах радио Петербург. Пройдет всего несколько дней, и наша страна будет отмечать очень серьезную юбилейную дату – 70-летие нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Но в преддверии этой юбилейной даты, которая без всякого сомнения имеет общенациональное значение, потому что нет в нашей стране такой семьи, которая не понесла бы потери в годы войны, и даже внуки и правнуки тех, кто воевал, невольно вспоминает в этот день о том страшном ударе, который обрушился на нашу родину в первые утренние часы 1941 года. Но так уж устроена жизнь, что на один и тот же день в историческом календаре вместе с событиями в высшей степени серьезными, в высшей степени трагическими, приходятся и события радостные. И 22 июня сего года мы, историки Санкт-Петербурга, будем отмечать 75-летие Игоря Яковлевича Фраянова, вероятно, самого крупного на сегодняшний день петербургского историка, который заявил о себе не только как блестящий историк Древней Руси, блестящий историк Московской Руси, но и как исследователь одной из трагических страниц нашей истории, я имею в виду той величайшей геополитической катастрофы, которая связана с распадом Союза Советских Социалистических Республик. И сегодня в студию Санкт-Петербургского дома радио я пригласил известного питерского журналиста Сергея Владимировича Иванова.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Андрей Леонидович. Очень рад видеть вас снова в этой студии, где мы с вами уже не раз встречались.
Сергей Владимирович, я не случайно пригласил вас на передачу, посвященную 75-летию Игоря Яковлевича Фраянова, потому что, вероятно, ни один из питерских журналистов не писал так много об Игоре Яковлевиче, не брал у него больших интервью, некоторые из которых занимали чуть ли не целую газетную полосу. И первый вопрос, который я хотел вам задать. Что вас, человека с техническим образованием базовым, побудило писать так много об Игоре Яковлевиче?
Дело в том, что с Игорем Яковлевичем, если не ошибаюсь, мы познакомились где-то в середине 90-х годов. Это как раз был тот период, это был период переосмысления того, что произошло в нашей стране. То есть перестройка уже дала какие-то свои плоды, уже очень трагические плоды. Вот, значит, и настало время решить, что же это такое. Это та неизбежная плата, которую людям надо платить за движение вперед, как нас уверяли, так сказать, те, кто эту перестройку делали. Вот. Либо же это все-таки порочный путь развития нашей страны. Вот. И вот, к сожалению, вот в тот период очень многие ученые, не побоюсь сказать, подавляющее большинство, они по своей привычке четко стали поддерживать генеральную линию, продиктованную властями, и дружно искать аргументы в пользу того, что это, дескать, да, это неизбежная плата, это вот тернистый путь наш к свободе и к демократии. И очень немногие ученые, и среди них, в первую очередь, это Игорь Яковлевич Фраянов, нашли мужество, огромное гражданское научное мужество, сказать правду о том, что же это такое. Они проанализировали эти события, бесстрашное проанализировали, и сделали свои очень нелицеприятные выводы. И вот в этот период мы с Игорем Яковлевичем познакомились, и к этому периоду относятся наши первые публикации с Игорем Яковлевичем. Что самое ценное в этих публикациях, на мой взгляд, это то, что прослеживались корни событий нашей сегодняшней истории и корни этих событий в нашей глубокой древности.
Большое спасибо, Сергей Владимирович, за такой откровенный ответ на поставленный вопрос. И теперь разрешите, я дам знак нашему звукорежиссеру Антону Викторовичу Никитину, чтобы он вывел в эфир Николаевский марш, марш всего флота русского в исполнении Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы под управлением заслуженного артиста России, капитана первого ранга Алексея Алексеевича Карабанова. И в тот самый момент, когда зазвучат звуки Николаевского марша, я покину эту студию для того, чтобы пригласить в нее Игоря Яковлевича Фраянова, почетного члена Петербургского исторического клуба. И пусть эти бравурные звуки военной музыки будут выражением нашего к нему доброго отношения. Игорь Яковлевич, сердечно приветствуем вас в студии Петербургского исторического клуба.
Здравствуйте, Игорь Яковлевич. Очень рада вас видеть.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, мои старые верные друзья.
Игорь Яковлевич, в преддверии вашего 75-летия нам захотелось записать радиопередачу, посвященную, быть может, самым непростым страницам вашей биографии. Потому что мы ведь ценим вас не только как выдающегося историка-медиевиста, знатока Древней Руси и Руси Московской, но и как историка, который не менял своих политических убеждений, своей гражданской позиции в зависимости от ветерков политической конъюнктуры. И именно поэтому я и попросил помогать мне сегодня в подготовке этой передачи Сергея Владимировича Иванова, у которого богатейший опыт интервьюировать Игоря Яковлевича. И разрешите, мы будем вам задавать в том числе и нескромные вопросы.
Готов отвечать на любые вопросы.
Игорь Яковлевич, наши постоянные радиослушатели, конечно же, вспомнят две передачи, которые были посвящены вашему творчеству, которые прозвучали летом прошлого года, и они были записаны при участии доктора исторических наук Александра Владимировича Островского. При этом в тех передачах, которые затрагивали преимущественно советский период вашей работы на историческом факультете СПбГУ, конечно, мы не скрывали того факта, что многие советские историки 70-х, да и 80-х годов смотрели на вас косо, считали, что ваши взгляды не вполне марксистские, что тут попахивает каким-то опасным свободомыслием. И в этом отношении я попросил бы вас вернуться к тем взглядам, с которыми вы встречали 1985 год, начало перестройки, которую с легкой руки великого русского философа Александра Зиновьева многие уже теперь именуют не иначе, как катастройкой.
Должен сказать, что ваша точка зрения удивительным образом совпадала с официальной точкой зрения, которая высказывалась учеными в Москве, прежде всего академическими учеными. Да, действительно, меня подозревали в отходе от марксизма.
Как тогда говорили, в отступничестве, да, от марксизма.
Борис Александрович Рыбаков очень тревожился, что я могу уйти далеко от марксизма. Такая у него была формулировка. Ну и, конечно, высказывался упрек в том отношении, что я помогаю, лью воду на мельницу на наших идеологических буржуазных противников. Но со временем, с переменами, которые произошли в нашем обществе, я имею в виду перестройку, она в известном смысле противоречива. Для того, чтобы осуществить переворот социальный, политический, нужно было, конечно, дать этим действиям идеологическое обоснование. Но на почве марксизма это сделать было невозможно. Поэтому на тех людей, которые вызывали подозрения с точки зрения чистоты марксистской теории, посматривали с некоторой даже надеждой. Я и о себе могу сказать. Меня стали вдруг неожиданно приглашать в консульство американское, на завтраки, на торжественные встречи. Я очень скоро понял, что это не случайно, от меня ожидают чего-то такого, что дать я не могу. Но вскоре и они тоже убедились в этом. И дружба, намечавшаяся, была расстроена.
Игорь Яковлевич, вот я, как журналист, в известной степени являюсь работником идеологического фронта. И вот за последние четверть века наша страна, она несколько раз поменяла официальную идеологию. Если где-то в 80-е годы правильной идеологией считалась марксистско-ленинская, с ее классовым подходом и достаточно жесткими рамками. Вот. Затем мы пережили период либерализма, когда западный либерализм, именно западного толка, он был в моде и приветствовался сверху. И, наконец, приходом Путина у нас воцарилась идеология патриотизма. Но вот что интересно, Игорь Яковлевич, вы при всех трех сменах векторов нашей идеологии каждый раз вы оказывались как бы не ко двору нашим властям. Вот почему так странно получается, что настоящие ученые всегда не ко двору властям приходятся? Либо здесь какая-то другая причина?
Дело, мне кажется, в том, как тот или иной исследователь оценивает конкретную реальную ситуацию. Если он ее принимает, а тем более поддерживает и старается даже теоретически обосновать, это одна позиция. А если ученый старается взглянуть на происходящие события с объективной стороны и делает соответствующие выводы, которые часто не нравятся властям придержащим, то возникает другое отношение.
Я правильно понял, Игорь Яковлевич, что, в общем-то, властям, абсолютно любым властям, угоден некий удобный, будь то патриотизм, будь то марксизм, так сказать, такой гибкий, пластичный, который укладывается в рамках, в русло той или иной официальной идеологии?
Конечно, мне кажется так.
И, по сути дела, мы приходим к тому, что не так далек от истины был академик Покровский, который объявлял историю политикой, опрокинутой в прошлое. При всем моем негативном отношении к академику Покровскому, я вынужден признать, что подавляющее большинство историков в нашей стране занималось тем, что периодически опрокидывало генеральную линию партии в прошлое, и в зависимости от того, как удачно они это делали, на них либо сыпались дождем награды, ученые степени, звания, член-корреспондентов, академиков, государственные премии. Если же они не вполне улавливали ветерки политической конъюнктуры, то бывало, что их попытки угодить власть имущим вызывали раздражение, потому что, как известно, услужливый дурак опаснее врага.
В этом изречении отразился прежде всего сам Покровский, который именно таким образом вел исторические исследования, опрокидывая настоящее в прошлое. Вы правильно говорите, что большинство так называемых историков стояли примерно на тех же позициях, что и Покровский. Но есть и другие примеры.
Конечно, Игорь Яковлевич, есть, слава тебе, Господи, и другие примеры. И, по счастью, я могу вспомнить и своего первонаучного руководителя, доктора исторических наук Юрия Яковлевича Перепелкина. Могу вспомнить и Клавдию Борисовну Старкову, которой мы посвящали целые радиосериалы. Она была доктором филологических наук, но, тем не менее, никогда не пыталась и свою область научного знания применять в целях улавливания ветерков социально-политической конъюнктуры. Но правда, наверное, заключается в том, что в любые исторические эпохи историков-конъюнктурщиков всегда больше, чем историков-правдоискателей.
Мне кажется, здесь мы имеем случай, когда количество не переходит в качество.
И тем не менее, Игорь, все-таки историкам не позавидуешь. Какая-то очень стала опасная профессия в наши дни, потому что за, ну, может быть, те или иные взгляды биолога, математика, но особенно это сильно не бьют. А историку за отклонение от генеральной линии нередко начинают инкриминировать политическую, так сказать,
неблагонадежность.
Да. Вот, Игорь Яковлевич, вот мне вспоминается, что ведь наше знакомство с вами пришлось на тот период, да, когда была предпринята, ну, в общем-то, совершенно беспрецедентная кампания травли и преследования вас, как ученого, мыслителя.
Но это было вызвано конкретными причинами, прежде всего, появлением в печати двух моих книг. Я имею в виду книгу «Октябрь 17-го», «Глядя из настоящего», и вторую книгу «Погружение в бездну. Россия на исходе XX века». Должен сказать, что первая книга прошла более-менее спокойно.
Игорь Яковлевич, но поскольку, когда из печати выходила книга «Октябрь 17-го», «Глядя из настоящего», я уже работал в Санкт-Петербургском государственном университете, у меня сложилось ощущение, что университетское руководство поначалу вашу книгу восприняло вполне благосклонно. Поговаривали даже о том, что ее не грех выдвинуть и на университетскую премию.
Ну, насчет выдвижения на университетскую премию я ничего не слышал. А вот что касается публичного отношения к этой книге со стороны руководства университета, это я знаю. Ректор Людмила Алексеевна Вербицкая в актовом зале университета однажды при стечении большого количества народа довольно похвально отзывалась об этой книге. Но вторую книгу «Погружение в бездну» она предала проклятию.
Но ведь это и понятно. В каком году вышло ваше «Погружение в бездну»?
В 99-м.
Вы видите, значит, у власти еще находился Борис Николаевич Ельцин. А между тем в этой книге давались достаточно безжалостные характеристики не только Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Это вам бы простили, потому что Михаила Сергеевича Горбачева Борис Николаевич не любил, как своего начальника по политбюро ЦК КПСС. А то, что критически обсуждались действия и самого Бориса Николаевича, конечно, не могло быть воспринято позитивно.
Но я должен ради справедливости сказать, что вот это негативное отношение к моей книге второй со стороны руководства университета последовало за резко отрицательным отношением к этой книге извне. Это был своеобразный отклик на критику со стороны. И, естественно, я так понимаю, обстоятельства при той компании, которая была развернута, ректор не могла стоять в стороне. Она должна была определиться.
Ну и теперь мы должны приоткрыть нашим радиослушателям завесу тайны. Что же это была за сторона, которая решила отреагировать на выход вашей толстой книги «Погружение в бездну»? Потому что ведь, казалось бы, в ту пору идеологией нашей страны являлся либерализм. А что такое либерализм, если следовать этимологии этого слова? Это свободность. Значит, каждый человек имеет право иметь свои взгляды, в том числе и на историю, имеет право их отстаивать. И никто не вправе разжигать костры инквизиции в связи с тем, что у человека те или иные общественно-политические суждения.
Мне кажется, что все это слова. Говорят о свободе, о том, что каждый может выражать свою точку зрения свободно, независимо, что дух либерализма к этому обязывает. А на самом деле, как я убеждаюсь и давно убедился, нету этой свободы. Ни у нас ее не было, ни в странах, которые называются либеральными. А что касается Запада, то я верю тем характеристикам, которые в этом отношении давал Западу покойный Александр Зиновьев. Он говорил о том, что система подавления инакомыслия на Западе не снилась даже стране Советов.
О том, вы знаете, я вспоминаю свою встречу с одним из зарубежных журналистов. Вот, он мне любопытную очень вещь сказал. Он говорит: вы, русские, путаете два понятия – свободу и волю. Это совершенно разные вещи. Вы полагаете, что если вам дали свободу, то вы имеете право на свободную мысль. Да ничего подобного. Свобода – это действие в строго отведенных рамках. Свобода – это очерчивание вот тех рамках, в границах которых вы можете действовать, и ничего более. Вы же, получив эту свободу, пытаетесь высказать точку зрения, которая противоречит либо официальной линии, либо общественному мнению, либо утвердившимся каким-то каноном, а это совершенно неправильно. Поэтому я думаю, что и ученые наши, и журналисты совершают одну ошибку. Они под свободой понимают совсем не то, что им дали. Им дали новые рамки, то есть рамки с другой конфигурацией.
Вы меня поразили, Сергей Владимирович, своим рассказом. По сути дела, ваш западный коллега, иными словами, выразил ту идею, которая нам со студенческих лет знакома по курсу истории КПСС, научного коммунизма и так далее. Это идея Карла Маркса о том, что свобода есть осознанная необходимость.
Именно так. И огромное значение вот в той системе, в которой действуют западные и ученые, и журналисты, играет так называемый самоконтроль. То есть журналист, либо главный редактор, он даже без всяких письменных указаний твердо знает, что за эти рамки переступать нельзя. Он даже мне перечислил вот те темы, которые ни в коем случае, никогда и ни при каких обстоятельствах не могут быть подняты западными журналистами. Но в частности, например, это роль и влияние масонства на мировую историю, мировую политику. Эта тема под запретом. Солидные западные издания никогда не пропустят какие-то серьезные рассуждения на эту тему. Это роль и влияние всяких надгосударственных структур на политику того или иного государства. Ну и еще, я могу дальше продолжить список этих тем, но я боюсь, что мы очень далеко уйдем в нашем разговоре от темы. В связи с этим я хотел бы спросить, вот, Игорь Яковлевич, в свое время у нас было с вами несколько интервью, так сказать, очень обширных. Мы говорили вот о том месте, которое наша Россия стала занимать в мире в связи с перестройкой, со всякими нашими либеральными реформами. Статья называлась так: «На паперти масонского храма», имея в виду то место, которое Россия стала занимать. Вы не боитесь касаться этих тем, которые являются табу
для западного
мыслителя, и для ученого, и для журналиста?
Ну, я не был осведомлен в той мере, как вы. Поэтому у меня не было такого ощущения опасности, когда я затрагивал эти темы и беседовал с вами на эти темы. Вот недостаток, вероятно, буржуазного воспитания.
Недостаток отсутствия буржуазного воспитания, где с молоком матери интеллектуал воспринимает то, что есть темы, которые затрагивать можно, а есть такие, о которых говорить просто неприлично.
Вообще, с молоком матери у нас ведь как было у русских людей, нет, окажется, у всех русских людей, нас с измальства воспитывали говорить правду. Вот этот принцип жизненный. Говори правду, какой бы она ни была.
А не тяжело жить с таким принципом, Игорь Яковлевич? Так, жить, карьера складывается с таким принципом.
Жить вообще тяжело, я бы даже сказал, вредно.
Но, тем не менее, мне кажется, Игорь Яковлевич, Сергей Владимирович, мы должны все-таки сказать, что та социальная модель, которая создана западным обществом, она ведь по-своему очень совершенна. Представьте себе Советский Союз, в котором никто бы не знал о существовании Политбюро Центрального комитета партии. Например, в период сталинского владычества все думали бы, что есть только Михаил Иванович Калинин, добрый дедушка, который страной-то и управляет. А список членов Политбюро ЦК ВКПБ был бы величайшей государственной тайной, о которой знал бы лишь узкий круг посвященных. Вот мне кажется, как раз мудрость политтехнологов западных, она и заключается в том, что там тоже есть Политбюро, но члены этого Политбюро широким народным массам неизвестны. То есть есть четкое противопоставление закулисной политики, закулисной власти и власти декоративной, которая как раз и предстает взору изумленного обывателя, который может ее и критиковать, и низвергать, но даже не догадывается о том, что есть еще власть закулисная. И вот почему мы так смело, может быть, иногда даже беззаботно говорим об этом на заседаниях Петербургского исторического клуба, потому что основатель нашей радиопередачи, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования Виталий Иванович Старцев был одним из выдающихся историков русского политического масонства. И когда вышла одна из первых книг на эту тему, а это еще было при советской власти, во времена Андропова, называлась она «За кулисами видимой власти», «Народ», а тогда книги ведь издавались огромными тиражами, это не то, что ныне, «Народ» вдруг начал слагать такую прибаутку, и звучала она так: «За кулисами видимой власти происходят всякие напасти». Но в Советском-то Союзе вся власть была видимой, а на Западе, что, на мой взгляд, делает систему управления тем обществом значительно более защищенной от гнева народных масс, помимо видимой декоративной власти существовала еще власть невидимая. Не будете со мной спорить, Игорь Яковлевич?
Если позволите, две реплики по поводу политического масонства. Я убежден, что масонство пронизано политикой сверху донизу. Все масонские организации политические. Только они выполняют разные функции. Когда мы говорим о том, что есть политическое масонство, и его как бы осуждаем, и тем самым мы предполагаем, что есть некое другое масонство.
Гуманитарное. Просветительское.
Просветительское. Хорошее масонство. И его мы как бы принимаем.
Но мне кажется, здесь может быть проведена аналогия с советскими общественными организациями. Одно дело – звено «Октябрят», которые вместе читают книжку «Поездка в Кашино», «Детские школьные годы Ильича». Другое дело – уже пионерская организация, где ходят с горном и барабаном. А потом начинается комсомол, где уже бывает и серьезные политинформации ребяткам. А потом вчерашние комсомольцы становились членами партии, и им уже приоткрывалось некое большее политическое знание.
Но вот в этой пестроте организации общая, главная, генеральная цель – одна. Вы согласны с этим?
без всякого сомнения.
Так потому... и здесь, если мы возьмем масонство. Оно едино по целям конечным. И вот в этой связи возникает другой вопрос. Почему так? Как вы думаете, почему все-таки вот эта верхушка, которую вы называете Политбюро, скрыта от глаз людей? А эта верхушка как бы находится в таинственных сферах. Что дает основание упрекать тех, кто пытается понять события подлинной их сути, во всякого рода фантазиях, чуть ли не...
умственном расстройстве.
Да, умственном расстройстве.
Игорь Яковлевич, но давайте вспомним прошлые президентские выборы. Мне кажется, что тогда кремлевские политтехнологи, администрация президента совершила блестящий политический ход, позволив участвовать в этих выборах, по крайней мере, одному кандидату, который откровенно себя позиционировал как представитель масонства. И тем самым, как воздушный шарик, лопнули все вот эти расхожие интеллигентские представления о том, что масонов нет и быть не может.
Андрей Леонидович, вы знаете, вот если уж мы заговорили о масонах, то мне вспоминается разговор тоже с одним иностранцем, весьма осведомленным человеком, вот весьма и весьма, значит, который в дружеском разговоре, видимо, расслабился и, может быть, говорил то, чего не стоило ему говорить публично, может, когда он ничего никогда публично не говорил. Вот. А говорил он следующие вещи. Вы понимаете, какая вещь? Что вы вот так прицепились к нашему масонству? Да масонство – это необходимое дополнение любой парламентской системы. Давайте посмотрим, когда масоны выходят на политическую арену. Конец XVIII века, Великая Французская революция, которую они подготовили, которую они осуществили и в которой они весьма активно действовали. Но представьте себе, может ли действовать парламент без такой организующей силы, тайной, неявной, но организующей силы, как масоны? Что такое парламент? 400-500 человек, собранных с разных концов страны, по совершенно разному принципу, главное, по принципу, кто красивее говорит и кто способен завоевать симпатии толпы. И как эти 400 человек способны принять какое-то консолидированное решение? Это абсолютно невозможно. Вам любой психолог скажет, что это абсолютно 400 случайных, собранных вместе человек, не способны принять никакое осознанное консолидированное решение. Они могут принять только самое примитивное и заведомо неверное решение. И вот тогда на сцену выходят кто? Братья-масоны, которые говорят, ну все, ну поговорили. А теперь, значит так, голосовать будете следующим образом. Поэтому масонство в западной политической системе выступает в виде тайного организующего центра, который позволяет всю вот эту вот какофонию, всю эту словесную шелуху, которая во всех парламентах присутствует, превратить в те или иные государственные решения. Вот такая вот точка зрения.
Ну, мне кажется, это очень обоснованная точка зрения.
Так, Игорь Ильич, так может и нашей стране, что мы так уж сопротивляемся, тоже завести своим масонством, чтобы не отставать от остального мира?
Мне кажется, ваш иностранный откровенный информатор вводил вас в заблуждение. То, о чем вы говорили, должно, на мой взгляд, восприниматься как средство реализации целей, как средство достижения главной цели, которая стоит перед масонскими организациями, а точнее перед теми, кто вот в виде Политбюро направляет всю деятельность масонства. Политбюро действительно заоблачной выси, его не видать. Но действуют масонские организации, по моему убеждению, так, как им велят вот из этого Политбюро. Что касается конца XVIII века, на мой взгляд, значение французской революции заключается в том, что цели масонства, его задачи, которые были выработаны значительно раньше, вот, и в определенной степени реализованы в ходе французской революции, цели и задачи были поставлены в разряд вопросов конкретно исторических. эти вопросы были уже поставлены для реализации в конкретно историческом плане. Какие это задачи? По фактам можно прийти к такому заключению. Сокрушение алтарей и тронов. Вот ближайшая задача, которая была поставлена на предстоящее время. А время это могло, и часто бывало так, измерялось не то, что десятилетиями, а даже столетиями. И вот для того, чтобы разрушить алтари и троны в значительной степени успешно, потребовалось более 100 лет.
Конечно, для обычного человека 100 лет – это огромный срок. Это редкая продолжительность жизни. Из востоковедов только профессор Абаев прожил больше 100 лет на моей памяти. Но, конечно, для истории, ведь 100 лет – это не такой гигантский уж срок. В истории другие шкалы измерений.
Да, конечно, здесь действует историческая выучка, историческая преемственность, которую в миниатюрной, кстати, форме мы можем наблюдать на примере нашей истории конца 20-го, начала 21 века. Если взять наших главнейших деятелей, начиная с Андропова, вот у меня такое видение, что Андропов должен быть первым здесь, то окажется, что они все находятся в исторической преемственности. С точки зрения индивидуальной, так сказать, личной, там могли быть какие-то трения и даже нелюбовь. Это видно, скажем, в отношениях между Горбачевым и Ельциным. Но они являются сторонниками одной исторической идеи и реализуют эту идею на определенных этапах, передавая эстафету друг другу.
Игорь Яковлевич, ну, знаете, у меня вот, честно говоря, возникает, ну, не хочу сказать чувство уважения, но, честно, какой-то трепет охватывает. Такая нечеловеческая целеустремленность на протяжении веков отстаивать какие-то свои цели, передавать это одному поколению другому. Посмотрите, что у нас происходит. 70 лет был советской власти, все клялись в верности марксизму, ленинизму, родной коммунистической партии. Только она ушла со сцены, мгновенно оказалось, что у этой идеи и сторонников-то нет. Все разбежались либо по коммерческим конторам, либо стали устраиваться в новую партию власти на должности, там, сказать, более-менее высокооплачиваемые. А эти масоны в подполье, в тайно, веками вынашивают свою идею. Что это такое, Игорь Яковлевич? Идея, в чем причина такой сатанинской целеустремленности?
Ну, она, мне кажется, обозначена в таком метафизическом, если может выразиться смысле, в Святом Писании. Ведь там сказано, что настанет момент, когда будет установлена власть Антихриста над миром. А воплощать Антихриста могут разные персоны, разные персоналии, так сказать.
Но вы знаете, Игорь Яковлевич, вот вы заговорили на эту эсхатологическую тему, и мне сразу же вспомнилось исламское вероучение, согласно которому в конце времен действительно должен восторжествовать некий глобалистический сценарий. При этом он будет персонифицирован в образе Ад-Даджаля. Само это имя Ад-Даджаль происходит от арамейского глагола «дагаля» – «лгать», то есть это лжец. Притом люди, знакомые хотя бы немного с исламским богословием, они понимают, как должен выглядеть этот мерзкий персонаж. Он должен приехать на большом осле, а на лбу у него, ну уж я не знаю, что это будет за штрих-код, должна быть начертана буква «кяф», потому что за ним последуют кяфиры неверные и мунафики. То есть лицемеры. А кто такие лицемеры? Это люди, которые исповедуют двойные стандарты. Но что самое поразительное, в этих исламских эсхатологических представлениях, что власть от Даджаля, который установит свое господство над всем человечеством, тут у мусульман есть два сценария. Оптимистический, согласно которому только на 40 дней восторжествует глобализация над миром, и пессимистический, когда говорится, что власть от Даджаля будет простираться на 40 лет. А затем, вы знаете, что должно быть по исламским воззрениям? С небес должен спуститься Иса, то есть Иисус Христос, после имени которого благочестивый мусульманин должен говорить: «Да будет мир над ним». И как раз Иса и должен уничтожить ад-Даджаля. То есть вот такая поразительная совершенно картина рисуется исламскими богословами, и получается, что исламский ад-Даджаль – это полный аналог православному антихристу.
Страсть к власти, стремление установить власть над миром, она извечная страсть у определенного круга людей. И эти люди организуются. А поскольку действовали они в течение многих и многих столетий, они обрели богатейший исторический опыт. У них появилась острейшая историческая интуиция. Они улавливают направление, ход, объективный ход событий. Задача заключается в том, чтобы предвидеть это объективное историческое движение, стать впереди него, возглавить и повести в нужном направлении. И с этой точки зрения они не знают равных.
А не так ли было и в нашей стране, когда начиналась перестройка? Вот я здесь не совсем согласен с Андреем Леонидовичем, что, дескать, в советские времена у нас была только прозрачная, всеми видимая власть. Игорь Яковлевич, а вот и в советские времена не были ли у нас некие структуры, да, особенно, может быть, это характерно для Академии наук, для вот того круга лиц, приближенных к Кремлю в виде советников, консультантов, экспертов?
Арбата, уже... Арбатов называет их оазисами мысли.
О.
А ныне здравствующий Евгений Максимович Примаков прямо их называет диссидентами в системе.
Диссидентами в системе.
И вот если, бы не было диссидентов в системе, то ничего бы, как уверял покойный Александр Николаевич Яковлев, не произошло. Вам позволили, вот его фраза ключевая, вам позволили. А позволили потому, что должны были позволить. А почему должны были позволить? Тут вот и есть предмет для размышлений. Кто позволил? Сами ли они себе позволили? Или кто-то им другой позволил? А может быть, даже заставил, приказал?
Вообще-то идея управления миром из единого центра – это очень древняя идея. В ту пору, когда кафедрой политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета заведовал Александр Иванович Юрьев, его основатель, он как-то в скорости после своего возвращения из Соединенных Штатов Америки всех нас обязал заниматься проблемами глобализации. Но поскольку я все-таки имел аттестат профессора по кафедре всеобщей истории, то я, конечно, постарался изучать эту не очень мне симпатичную тему в историческом ракурсе. И я начал разматывать клубок, пытаясь обнаружить ту древнейшую дату, когда впервые возникло желание управлять миром из единого центра. И таким образом я очутился, минуя Гитлера, Наполеона, Александра Македонского, в древнем Ираке, во времена шумеро-аккадских. И вот как раз, когда над территорией древнего Ирака, где до поры до времени жили в основном шумерийцы, впервые установила свою власть семитическая династия Аккада, потому что был такой великий человек, военачальник по имени Шарумкен, что значит «царь истинный» в переводе с аккадского языка, хотя в учебниках истории его обычно называют Саргоном Древним, он как раз смог объединить всю Месопотамию. После смерти Шарумкена правили сначала Римуш, потом Маништушу, а потом его внучек Нарам-Суэн. И вот этот Нарам-Суэн, отринув прежние величания шумерийских царей, решил себя именовать Люгаль-Ан-Ублимуба, царь четырех сторон света, то есть повелевать и севером, и югом, и западом, и востоком. И, по крайней мере, начиная со времен династии Аккада, со времен Нарам-Суэна, мы можем наблюдать, как на территории древнего Ирака все время, как феникс из пепла, зарождалось вот это глобалистическое мечтание управлять миром из единого центра. Впервые захотели управлять миром из города Аккаде, из Аккада.
Но мир только на протяжении истории менял свою конфигурацию.
Мир менял конфигурацию, что самое интересное, никому из претендовавших на титул Люгаль-Ан-Ублимуба, царь четырех сторон света, не удалось достигнуть власти над всем миром. И мне вообще кажется, что это опасная утопическая идея. Это все равно, что, знаете, до бесконечности распиливать магнит, надеясь, что наконец появится такой магнитик, где только будет плюс, а минуса не будет. А все равно, сколько бы ни распиливали, образуется и плюс, и минус. И в этом отношении идея управления миром из единого центра, управления им некой тайной, пусть даже очень хорошо законспирированной и мощной структуры, это все равно идея утопическая, потому что ведь, как учит нас политическая психология, этнос – это любая общность, которая может сказать о себе «мы» и противопоставляет себя миру «не мы». Поэтому нереально создать единый суперэтнос единого человечества. Но разве что этот суперэтнос на краткий миг возникнет для борьбы с другим микроэтносом, мировым правительством. В этом отношении Орвел, по-моему, был куда более дальновиден, когда у него, как вы помните, в «Антиутопии» 1984 Ангсоц боролся все время с Астазией. То есть максимум, мне кажется, к чему можно прийти? К созданию нескольких сверхдержав цивилизаций. Но в крайнем случае и западное, и восточное полушарие.
Это дело будущего, мы не знаем, как будут разворачиваться события. Что касается вот единого человечества, ну, Достоевский назвал это единым стадом. А относительно того, успешен или безуспешен этот проект, мы можем в определенной мере судить по нынешним событиям. И эти события склоняют к мысли, что все-таки проект пока реализуется успешно. Потому что глобализация, которую мы наблюдаем сейчас, и глобализация, которая проходит, можно сказать, успешно, это средство установления власти над миром. И власть эта таким образом в процессе глобализации реализуется. Конечно, трудно сказать, чем дело завершится в конце концов, но на данном этапе мы можем говорить о том, что власть над миром успешно устанавливается. Она не установилась, но устанавливается. И в этой связи, вот последнее, что я хотел бы заметить по поводу глобализации. Но у нас нередко говорят о глобализации по-американски. Есть такая расхожая формула. Глобализация по-американски, которая осуждается. Вроде есть какая-то глобализация не по-американски, которую можно принять, которая хорошая. А на самом деле есть одна глобализация.
Игорь Яковлевич, ну, конечно, я сам, как человек, работающий в Санкт-Петербургской православной духовной академии, знаю немало русских православных писателей, которые говорят об антихристовой глобализации. Но как человек, сопричастный и исторической науке, и политической психологии, я все-таки являюсь сторонником той точки зрения, что на протяжении XX века существовали три глобалистических сценария. Коммуноглобализм – это чтобы в мире без России и Латвии жить единым человечьим общежитием, нацистский национал-глобализм и транснационал-глобализм, о котором мы преимущественно сегодня говорили. То есть тот глобализм, который связан прежде всего с транснациональными корпорациями. Но, коль скоро у меня появилось желание с вами подискутировать на эту тему, разрешите, я предложу вам продолжить наш разговор на следующем заседании Петербургского исторического клуба.
Ну, разумное решение, предложение.
Да, конечно, с удовольствием.
Итак, 242-е заседание Петербургского исторического клуба подошло к концу. Мне остается лишь напомнить нашим радиослушателям, что его участниками были доктор исторических наук, профессор Игорь Яковлевич Фраянов и известный петербургский журналист Сергей Владимирович Иванов. Ну а вел передачу, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор кафедры политической психологии СПБГУ Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!